Глава 18. Золото хищников. Эстер была благодарна ветру. Ветер уносил ее прочь от Анкориджа, но дул он неровно, порывами. То резко менял направление, то налетал бешеным шквалом, то почти совсем затихал. Требовалось все ее внимание, чтобы не сбиться с курса, и это было хорошо. Не оставалось времени думать про Тома и про то, что она собиралась сделать. Она знала, что если станет думать об этом, то в конце концов струсит, повернет свой корабль и полетит назад, в Анкоридж. Но иногда, задремывая прямо за приборной доской, она мельком думала. Что-то сейчас делает Том. Жалеет ли он, что она улетела? Заметил хотя бы ее отсутствие? Наверное, Фрейя Расмуссен его утешает.
«Все это неважно», — сказала она себе.
«Скоро все снова станет как раньше, и Том опять будет принадлежать ей». На второй день она увидела вдали волка Гемптон. Упустив Анкоридж, город подался на юг, и тут ему повезло. Он нашел себе добычу — скопление городов-китобоев, сбившихся с курса из-за бурана. Их было три, и каждый был значительно больше волка Гемптона, но пригород стремительно метался от одного к другому, откусывая ведущие колеса и стойки направляющих полозьев. Когда Эстер заметила его, он уже разворачивался, чтобы пожрать свои искалеченные жертвы, беспомощно лежащие на снегу. Похоже, этого занятия ему хватит на несколько недель. Эстер была рада, что он уже не представляет угрозы для Анкориджа и не может помешать ее собственным планам. Она летела все дальше. Проходили короткие дни и долгие темные морозные ночи. Каждую ночь она обшаривала весь диапазон радиоволн и вот, наконец, наткнулась на позывные городского маяка. Она развернула корабль. Сигнал стал слышен яснее, и через несколько часов впереди на льду показался Архангельск, терзающий очередную добычу. Оказавшись в громадной, шумной, закрытой со всех сторон воздушной гавани города Хищника, Эстер вдруг затосковала по тихому Анкориджу, а привычная грубость наземного технического состава и таможенников заставила ее с грустью вспомнить мистера Аакиука. Она потратила половину суверенов Пенни Ройла на топливо и летучий газ, а остальные деньги спрятала в потайной ящичек, который еще Анна Фанг устроила под палубой Дженни. Затем, с чувством вины и омерзения от того, что собиралась сделать, Эстер направилась на небесную биржу. Большое здание за топливным складом, где воздушные торговцы встречались с городскими купцами. Когда она принялась расспрашивать, где можно найти Петра Масгарда, пилоты начали неодобрительно коситься на нее, а одна женщина плюнула ей под ноги, но в конце концов доброжелательный старенький торговец, видимо, сжалился над нею и отозвал ее в сторонку.
«Архангельск, милая, не такой, как другие города», объяснил он, провожая ее к станции лифта. «Богатые здесь живут не на верхней палубе, а в серединке, где теплее. Этот район называется Сердцевина. У молодого Масгарда там собственный дом. Сойди на станции Каэля, а там спросишь».
Старичок провожал ее взглядом, пока она покупала билет и устраивалась в лифте, идущем в сторону Сердцевины. Затем он подобрал полы своей шубы и бегом припустил в лавку, находившуюся по другую сторону гавани. Это было довольно большое, невзрачное, загроможденное беспорядочно наваленными товарами заведение с вывеской «Old Tech» и антикварные товары «Блинко».
«Живее, женушки!»
— запыхтел он, вбегая в тесную гостиную за лавкой и размахивая руками, как семафор. Пять миссис Блинко оторвались от своих романов и вышивок и посмотрели на мужа.
«Девчонка объявилась. Та самая, уродина. Вы подумайте, столько недель искали, расспрашивали, и вдруг она спокойненько входит себе прямо к нам на биржу. Собирайтесь, скорее собирайтесь в дорогу!»
Мистер Блинко радостно потер руки. Он уже прикидывал, как потратит деньги, которые получит от зеленой грозы, когда доставит к ним Эстер и Дженни Ганнивер. Сердцевина оказалась удивительным местом. Громадная гулкая пещера, заполненная грохотом городских двигателей, клубами дыма и пара, сотнями перекрещивающихся мостиков, рельсов и лифтовых шахт. Здания теснились на выступах вдоль стен и на платформах, установленных на сваях, а то лепились под потолком, словно ласточкины гнезда. Рабы в железных ошейниках подметали тротуары. Других рабов, одетые в меха надсмотрщики, гнали, подстегивая кнутами, на тяжелую и малоприятную работу в холодные наружные районы. Эстер старалась не замечать ни невольников, ни богато одетых дам, ведущих маленьких мальчиков на поводке, ни человека, который остервенело пинал ногами раба, нечаянно задевшего его, проходя мимо. Все это ее не касается. Такой уж город Архангельск. Здесь сильные могут делать все, что пожелают. Ворота усадьбы Масгарда охраняла железная статуя божества волка Изенгрима. В доме пылали газовые горелки на железных треножниках, наполняя просторную приемную дрожащими световыми узорами с резкими, острыми, как бритва, тенями. Стройная гибкая девушка в рабском ошейнике, украшенном драгоценными камнями, смерив Эстер взглядом, спросила, по какому она делу. Эстер ответила ей то же, что и охранникам у дверей. «Я хочу продать информацию охотникам Архангельска». В густой тени под высокой, словно в амбаре крышей, загудел моторчик, и Масгард плавно спустился вниз, сидя на кожаном диване, подвешенном к небольшому воздушному шару. Под изголовьем дивана торчали миниатюрные сопла двигателей. Это был диван-дирижабль, игрушка богачей. Масгард подвел его вплотную к Эстер и завис в воздухе, наслаждаясь ее изумлением. Девушка-рабыня потерлась головой о его сапог, точно кошка.
«Ну-ну», — сказал Петр Масгард. «А ведь я тебя знаю. Ты та курочка со шрамом из воздушной гавани. Явилась воспользоваться моим предложением, вот как».
«Я пришла рассказать, где можно найти добычу», — произнесла Эстер, стараясь, чтобы голос не дрожал.
Масгард подвел диван-дирижабль еще чуточку ближе, держа ее в ожидании, изучая игру вины и страха на ее обезображенном лице. Его город слишком разросся и теперь не мог выжить без помощи подонков общества, таких как она, и Масгард ненавидел ее за это.
«И что?» — спросил он наконец. «На какой городишко ты желаешь донести?»
«Не просто городишко», — ответила Эстер. «Большой город, Анкоридж».
Масгард попытался сохранить скучающий вид, но Эстер заметила искорку интереса в его глазах. Она постаралась раздуть из этой искры пламя.
«Вы, наверное, слышали об Анкоридже, мистер Масгард. Это крупный ледовый город. Полным-полно богатой мебели, самое большое ведущее колесо на льду и отличные олтековские двигатели. Называются скобиозовые сферы. Они направляются к западному льду в обход Гренландии».
«Зачем?»
Эстер пожала плечами. «Лучше не говорить о путешествии в Америку. Это слишком непонятно и неправдоподобно».
«Кто их знает? Возможно, они слышали о каких-нибудь залежах Олдтека и хотят провести раскопки. Наверняка вы сумеете узнать все подробности от их красивой молодой маркграфини».
Масгард ухмыльнулся.
«Видишь мою Джулиану? Она была дочерью маркграфа до того, как великий Архангельск слопал городок ее папочки.
В таком случае подумайте, каким приятным добавлением к вашей коллекции станет Фрей Расмуссен», — ответила Эстер.
Ей казалось, что она как будто стоит чуть в стороне от самой себя. Она уже ничего не чувствовала, разве только, пожалуй, легкую гордость, что она такая бессердечная.
«А если вы захотите немного перекусить по дороге, я могу дать вам координаты волка Гемптона. Это хищный пригород, который только что поймал жирную добычу».
Масгард не мог остаться равнодушным к таким сведениям. Несколько дней назад он уже слышал об Анкоридже и Волкогемптоне от Уиджери Блинко, но скользкий антиквар не знал, куда направляется в настоящее время Волкогемптон. Что касается Анкориджа, Масгард не сразу поверил, что ледовый город могли видеть так далеко к западу. Но это убогое, кажется, знает, о чем говорит. Вместе с данными, полученными от Блинко, ее информация сможет убедить совет согласиться на перемену курса. Он заставил Эстер еще минуту помучиться ожиданием. Пусть прочувствует, какая она презренная шваль. Наконец, Масгард выдвинул ящичек, скрытый в подлокотнике летучего дивана, достал толстый лист пергамента и расписался на нем своей авторучкой. Рабыня передала бумагу Эстер. На листе были напечатаны какие-то слова и стояли печати с именами богов Архангельска — Изенгрима и Тэтчер. «Это вексель», — пояснил Масгард, включив мотор дивана и начиная подниматься вверх. «Если твоя информация подтвердится, сможешь забрать свое вознаграждение после того, как мы съедим Анкоридж. Сообщи свои данные моему клерку». Эстер покачала головой.
«Я делаю это не ради золота».
«Что же тебе нужно?»
«На борту Анкориджа есть один человек, Том Нетсворти. Вы видели его вместе со мной в воздушной гавани. Отдайте его мне. Только он не должен знать, что все это подстроено. Пусть думает, что я его спасла. Все остальное в этом тухлом городе ваше, но только не Том. Он мой. Это моя цена».
Дожидаясь на станции обратного лифта в гавань, Эстер почувствовала, как дрогнули под ногами плиты палубы. Это огромный Архангельск пришел в движение. Она прижала ладонь к карману, проверяя, на месте ли отредактированный вексель Масгарда. Как обрадуется Том, когда она явится и спасет его из брюха хищного мегаполиса. Как быстро он забудет свою маркграфиню, когда они снова будут странствовать вдвоем по птичьим дорогам. Она сделала то, что должна была сделать. Сделала это ради Тома, и теперь у нее нет пути назад. Она захватит кое-какие мелочи с Дженни Ганнивер и снимет где-нибудь комнату на время путешествия. Когда она снова оказалась в гавани, уже была ночь, и снежинки порхали, словно мотыльки, вокруг сигнальных фонарей. Из кабаков за причалом доносился хриплый смех и дешевая музыка, становясь громче, когда кто-нибудь открывал дверь. Тусклые фонари отбрасывали лужицы теней там, где стояли пришвартованные торговые суда. Фрам, Фруд, Смауг. Эстер шла мимо них к недорогому причалу, где была пришвартована Дженни, и ей было очень не по себе. В городе опасно, а она за последнее время отвыкла ходить одна.
«Мисс Шоу!»
Говоривший застал ее врасплох, подойдя со стороны слепого глаза. Эстер схватилась за нож, но тут же узнала симпатичного старичка, который помог ей сегодня.
«Я провожу вас до корабля, мисс Шоу. Тут поблизости расположились торговцы из снегоходов, настоящие головорезы. Не годится молодой девушке ходить в одиночку. Ваше судно Дженни Ганнивер, правильно?»
«Верно», — ответила Эстер, удивляясь, откуда он знает ее имя и название корабля.
Должно быть, расспрашивал на пристани или посмотрел книгу приезжающих в портовой конторе.
«Ну как, видели Масгарда?»
— спросил между тем ее новый друг.
— «Вероятно, это как-то связано с тем, что мы неожиданно двинулись на запад. Вы продали ему какой-то город?»
Эстер кивнула.
— «Я и сам занимаюсь такими делами», —
заметил торговец, и вдруг прижал ее к металлической подпорке торгового дирижабля под названием «Временные трудности». Эстер вскрикнула от боли и удивления, попыталась набрать воздуху, чтобы позвать на помощь. Что-то ужалило ее в шею, словно шершень. Торговец, тяжело дыша, отступил на шаг и убрал в карман медный шприц, блеснувший в свете окон далекой таверны. Эстер хотела поднести руку к шее, но наркотик подействовал мгновенно. Руки и ноги ее уже не слушались. Она попыталась крикнуть, но получилось только бессмысленное мычание. Она шагнула вперед и упала. Сапоги торговца оказались на расстоянии нескольких сантиметров от ее лица.
«Я дико извиняюсь», — услышала она его голос, далекий, искаженный, совсем как голос Тома в тот последний раз, когда она слышала его в телефонной трубке в гостиной у мистера и миссис Акиук. «Мне, видите ли, приходится содержать 5 жен, и все они привыкли к роскошной жизни, а если что не по ним, уж так меня пилят, не приведи Господи».
Эстер снова замычала, роняя слюну на палубу.
«Не надо так беспокоиться», — вновь зазвучал голос. «Я просто-напросто доставлю тебя и твой корабль к разбойничьему насесту. Тебя желают допросить, только и всего».
«Но Том...»
— со страшным усилием простонала Эстер. Появились еще несколько пар сапог. Дорогих, модных дамских сапог с кисточками. Послышались новые голоса.
«Ты уверен, что это она, Блинко? Фу, какое страшилище! За нее никто и ломаного гроша не даст!»
10 000 наличными, как только доставлю ее на насест», — самодовольно изрек Блинко. «Я ее повезу на ее собственном корабле и прихвачу на буксире шлюпку с временных трудностей на обратную дорогу. Мигом к вам вернусь с целыми мешками деньжат, а вы присматривайте за лавкой, пока мне не будет мои лапочки».
«Нет»,
— попыталась выговорить Эстер. «Если ее увезут, она не сможет спасти Тома. Его съедят вместе со всем Анкориджем, и все ее хитроумные планы окажутся напрасными». Но хотя она изо всех сил пыталась брыкаться, пока они обшаривали ее карманы в поисках ключей, ей не удалось ни пошевелиться, ни крикнуть, ни хотя бы моргнуть. Но сознание она потеряла далеко не сразу, и это было хуже всего, потому что она понимала все, что происходит вокруг, пока торговец и его жены волоком тащили ее на палубу Дженни Ганнивер и начинали приготовление к взлету.